Это ведь ты любишь качаться на качелях, сэр Шурф? Можешь не отвечать. Я помню, что любишь. Твой бывший начальник тебя заложил. Всего-то 2 дня и, скажем так, 1,5 вечности назад.
То есть качели появились только потому, что я люблю на них качаться? Уточняет гость. Любопытные тут у вас причинно-следственные связи. Ничего не скажешь.
Они, будешь смеяться, везде примерно одинаковые. Просто здесь все происходит более явно. Бросается в глаза. Мир-то новенький, сырой еще. Лепи из него что хочешь и пожинай плоды. Не через 1000 лет, сегодня же. А хороший гость, куда бы ни пришел, всегда немного демиург. Ходит, глазеет по сторонам, любуется окрестностями и сам не замечает, как преображается под его взглядом реальность. Одно досадно, он не знает, как тут все было устроено прежде, до его визита, а потому не ведает, что творит, и упускает добрую половину удовольствия. Мой долг, как местного сторожила, сообщить гостю, что можно начинать удивляться, и объяснить, почему, и попросить продолжать в том же духе.
Хорошо, спасибо, я непременно удивлюсь, но, если можно, не сейчас, а ближе к вечеру. Сперва мне нужно спокойно обдумать все, что вы мне рассказали. А удивление обычно мешает размышлять.
К вечеру так к вечеру,
— миролюбиво соглашается Франк.
Но смотри, не забудь. Ну что ты, не в моих обычаях забывать обещания. Я тебя не подведу.
Шурф Лонли Локли и сейчас качается в садовом гамаке. Миломоре забралась на дерево и висит на ветке вниз головой. Не дать не взять огромная летучая мышь. Франк восседает на пне. В правой руке у него Тришины садовые ножницы, в левой — стакан с птичьей кровью. Вообще-то он редко при гостях обедает, чтобы не задеть ничьих чувств. Но этих-то, ясное дело, не проймешь. Так что можно ни в чем себе не отказывать. «Ставь поднос сюда», — говорит Триша Максу, который вызвался ей помогать. «Да-да-да, вот прямо на траву. Ничего ему не сделается. Спасибо тебе».
«Сухое спасибо на хлеб не положишь», — ухмыляется он. «Чур, самый большой бутерброд мой. Нет, 2 самых больших бутерброда. Или даже 3. Эй, почему я не слышу возражений? Никто не собирается воевать со мной за бутерброды? Ну нет, так неинтересно».
«Франк, ты говоришь чрезвычайно дельные вещи». То есть ты вообще всегда говоришь дельные вещи, но вот сейчас особенно. Я всегда подозревал что-то в таком роде, но так и не сумел сформулировать.
«Еще бы ты не подозревал», — кивает Франк.
«И вот, оказывается, почему ты позволил нам взгромоздиться тебе на шею», — торжественно заключает Макс. «А если бы не захотели, нашел бы способ уговорить. Знаю я тебя».
«Ну да, а как еще? Все дела следует доводить до конца, а уж такое великое дело, как этот город, и вовсе нехорошо бросать на полдороги. Ты бы, кстати, дал все-таки имя бедняге, а то город и все. Непорядок».
«Не умею я городам и имена придумывать. И вообще никому, даже кошкам и собакам. Сколько раз приходилось, непременно получалась какая-то глупость, а бедные животные страдали потом. Имена — мое слабое место». Может быть, оно как-нибудь само скажется. Рано или поздно.
«Так или иначе, ага», —
подхватывает Франк.
«Как же, знакомая песня. Ладно, имя пока не к спеху. Но ты уж будь добр, если оно действительно когда-нибудь само скажется, ушами не прохлопай».
«Хлоп», — тут же говорит Макс. «Хлоп-хлоп». Вид у него при этом вовсе не насмешливый, а очень-очень серьезный.
«Если мечты и желания гостей здесь сами собой сбываются, а воспоминания овеществляются, значит, в окрестных садах уже шастают лисы»,
— неожиданно объявляет Лонли Локли.
«Кто сочтет это плохой новостью, извините. Вчера меня никто не предупредил, что здесь нужно контролировать свои желания». «Потому что тебе в кои-то веки не нужно ничего контролировать. И не вздумай, лисы, это прекрасно», — говорит Франк. «Только они и прежде здесь жили, рыжие. Я же сам их и развел. А теперь, по твоей милости, еще и серебристые появились. Осталось дождаться любителя чернобурок, и будет у нас полный комплект.
Впрочем, я и от лиловых не откажусь.
«Если на то пошло, некоторых можно подкрасить», — предлагает Триша. «В цирюльне Юри, например. Она всех желающих красит, хоть в лиловый, хоть в зеленый. А чем лисы хуже людей?» «Но ее, кажется, никто не слушает». «Ну и ладно, как хотите», — думает она. «Мое дело сторона. Раз так, живите теперь, как дураки без лиловых лисиц. Сами виноваты».
«Вот это да!»
Миломори подтягивается на ветке и, наконец-то, принимает обычное положение. «Сэр Шурф, так ты, оказывается, любишь лисиц?»
«Это все равно, что спросить, люблю ли я людей. Любовь — не то чувство, которое можно испытывать к большому числу живых существ, принадлежащих к одному виду. Было бы странно, если бы я любил всех лисиц без разбора. Другое дело, что они будут во мне сентиментальные воспоминания. Когда я был мальчишкой, у меня жил лис. Мы были большие друзья».
«Вроде бы о хороших, приятных вещах говорит, а хмурится». Триша озадачена, но виду, конечно, не подает. Зато подает гостю чашку. Пусть пьет ароматный чай. Все лучше, чем грустить неведомо о чем. Он поблагодарил Тришу церемонным кивком и вдруг ни с того ни с сего объявил:
«С вашего позволения, теперь я погуляю один. Это и в обычном-то городе, куда приезжаешь из любопытства и ради развлечения, очень важно. Я имею в виду побродить в одиночку, без спутников. Сколь бы хороша ни была компания, а если вечером или завтра поутру ты, Франк, любезно расскажешь мне, какие еще перемены произошли в городе, я буду тебе чрезвычайно признателен. Кроме всего прочего, это весьма любопытный способ узнать о себе нечто новое».
«Скорее вспомнить нечто давно забытое», — сочувственно улыбается Макс.
«Впрочем, один черт».
«Вот именно.
Я тебе все любезно расскажу, не сомневайся»,
— обещает Франк.
«Мне, собственно, и самому занятно».
«Спасибо. Рад, что могу на тебя рассчитывать».
Выбравшись из гамака с грацией, достойной лучших представителей кошачьего племени, уж кто-кто, а Триша в этом вопросе авторитетный эксперт и готова выставить ему наивысший балл, Лонли Локли уходит столь поспешно, словно предстоящая прогулка — это деловая встреча, и город не простит ему опоздания. Впрочем, кто знает, какие у них сложились отношения. Всякое может быть.
«Библиотеки», — мрачно говорит Макс ему вслед.
«Что?» — они переспрашивают хором. Все трое. Не то чтобы не расслышали, просто непонятно, о чем это он.
«Библиотеки», — повторяет Макс. И еще раз по слогам. «Библиотеки! А еще книжные лавки, букинистические развалы и книгопечатни. Надеюсь, хоть не газетные киоски. На каждом углу. Это если сэр Шурф все-таки будет держать себя в руках. А если нет, все вокруг станет библиотеками. Забудьте, что в этом городе когда-то были жилые дома, кондитерские лавки и сапожные мастерские. Попрощайтесь с ними прямо сейчас. Уж я этого парня знаю. И совсем он не мрачный, а изо всех сил сдерживает смех».
«Поживем, увидим», — говорит Франк. «Но готов спорить на дюжину монет, что кондитерские все-таки выживут. Однако шило в заднице у твоего друга, пожалуй, даже длиннее, чем у тебя»,
— подумав, добавляет он.
«Хотя, на первый взгляд, не скажешь».
«У меня-то в заднице, может быть, конечно, и шило», — ухмыляется Макс. «Зато у него натуральная мизерикордия».
«Что?»
«Мизерикордия. Переводится как милосердие. Такой специальный полезный кинжал, чтобы добивать раненых», — скороговоркой отвечает он. «А то лежат, мучаются, стонут, бардак. Раздражает». Ответом ему недоуменное молчание. «Как его все-таки занесло», — думает Триша. «Откуда-то вдруг взялись раненые, и кто-то их зачем-то добивает, вместо того, чтобы лечить. Ничего не понимаю». И, кажется, не только она так думает. «Ну что вы все на меня так смотрите? Ничего особенного я не сказал. Быть живым человеком в большинстве случаев очень больно». «Почти сердито», — говорит Макс. «В каком-то смысле живой — это и есть раненый. Можно быть великим колдуном, а можно невежественным фермером. Один хрен. Обоим примерно одинаково больно. Вопрос, строго говоря, только в том, кто чем себя глушит. Пребывать в шкуре сэра Шурфа —
То еще удовольствие, честно говоря, зато и наркоз он себе выбрал достойный.